Добрый день, друзья! Это «Неземной подкаст», и я астроном Владимир Сурдин. Сегодня мы поговорим о том, что происходит с космическим телескопом Джеймс Уэбб и о других актуальных астрономических открытиях. Только что пришло сообщение о том, что астрономы впервые обнаружили не круглую, а точнее не шарообразную планету у другой звезды. Обычно экзопланеты все-таки круглые. Еще и по той причине, что мы обнаруживаем чаще всего массивные большие планеты. Их гравитация настолько велика, что, конечно, они создают себе шарообразную форму. Но это оказалось в виде дыни. И легко понять почему. Она ближе всех находится к своей звезде. Ее орбитальный оборот длится всего 22 часа, меньше земных суток. И за это время она успевает облететь вокруг звезды. А значит, она очень близка к ее поверхности. И гравитация звезды чрезвычайно сильно влияет на форму этой планеты. Такой эффект мы называем приливным. Он влияет на любое тело, рядом с которым находится внешняя масса. Давайте вспомним. Земля. На поверхности нашей Земли океаны дышат. Два раза в сутки на любом океанском побережье возникает прилив, а между этими приливами дважды в сутки отлив. В чем причина? Луна и немножечко Солнце влияют своей гравитацией по-разному на разные части тела нашей планеты. Те, что ближе, например, к Луне, притягиваются сильнее, сама планета, ее центральная часть, чуть слабее, а самая далекая ее часть от Луны еще слабее. Поэтому одна часть океана вытягивается в сторону Луны по отношению к центру Земли, другая отстает от центра Земли, и, в общем, океан принимает такую дынеобразную, ну или сигарообразную, а математик сказал бы, форму эллипсоида, вытянутого эллипсоида. Называйте как хотите. Так вот, на Земле под действием Луны океаны вытягиваются не очень сильно, примерно на 1 метр туда и сюда. А планета у звезды ВАСП-103, которую недавно открыл космический телескоп Хеопс, настолько близко движется к своей звезде, что ее гравитация сильно деформировала тело этой планеты. Настолько сильно, что она реально приобрела форму дыни. А чем это может закончиться? Планета постепенно приближается к своей родной звезде, и ее деформация увеличивается все больше и больше. В конце концов, планета начнет терять свое вещество. Оно потечет в сторону звезды, и постепенно планета уменьшит свою массу. Вообще говоря, это уже предсмертное состояние крупной планеты, которая так близко подошла к своей звезде, что не может сопротивляться ее приливному гравитационному влиянию. Мы впервые обнаружили такое мощное влияние звезды на форму планеты. Ее сигарообразная или дынеобразная форма – это впервые замечено с помощью наблюдения за яркостью звезды. Дело в том, что планета регулярно каждые 22 часа проходит на фоне диска своей звезды и немножко прикрывает от нас яркость этого светила. Именно так и была обнаружена планета. Но ее медленный дрейф вдоль диска звезды показывает нам, что при повороте планеты меняется площадь ее сечения. То есть она не круглая, она не шарообразная. Она постепенно поворачивается к нам вот этим вытянутым своим боком. Конечно, это открытие еще надо проверять. Надо накопить достаточно много статистики, то есть долго, может быть, даже много лет наблюдать за движением этой планеты, чтобы понять, насколько сильно она приближается к своей звезде, как быстро меняются ее орбитальные параметры, и когда закончится ее жизнь, и она полностью распадется под действием приливов. Многие спутники Солнечной системы испытывают такое же мощное приливное влияние со стороны своей родительской планеты. Например, у Юпитера ближайшие к нему крупные спутники Ио и Европа тоже заметно и очень сильно деформированы за счет приливного эффекта. Например, на Ио это приводит к тому, что его недра очень сильно раскалились, и на поверхности Ио действует несколько десятков мощных вулканов. А более далекий от Юпитера спутник Европа не столь горячий, но достаточно горячий, достаточно разогретый вот этой приливной деформацией, чтобы внутри, подо льдом, у него находился океан жидкой воды, ну, гигантский океан глубиной более 100 километров. Даже приливы, которые не так сильны в Солнечной системе, как в системе ВАСП-103, все равно дают о себе знать и сильно изменяют природу близких к себе тел. А в этой планетной системе, конечно, мы наблюдаем крайний вариант приливного влияния звезды на планету. Планета уже полностью исказила свою форму под действием гравитации звезды.
Телескоп Джеймс Уэбб начал выравнивать сегменты зеркала.
Космический телескоп Джеймс Уэбб находится по пути к своей точке, к рабочей точке, точке Лагранжа L2. Она в 1,5 миллионах километров от Земли. Путь туда займет около месяца, и сейчас Джеймс Уэбб постепенно добирается туда. Но он не сидит без дела, как говорится. Он занят настройкой своей оптической системы. Первым делом он растянул тепловой экран, тепловой многослойный экран, который защитит его от солнечных лучей и от теплового излучения Земли, чтобы телескоп мог работать в абсолютно холодном состоянии. Затем он начал разворачивать свою оптическую систему. Ведь это складной телескоп, его главное зеркало состоит из трех больших частей, а каждая из этих частей еще из нескольких фрагментов, из нескольких шестиугольных частей будущего зеркала. Сейчас он эти две панели разворачивает, и потом начнет настраивать каждую из 18 сегментов своего зеркала отдельно, чтобы из них составить единое зеркало будущего объектива. Вторичное зеркало, которое соберет свет от первичного и отразит его назад, в отверстие первичного зеркала тоже на специальном кронштейне отворачивается от него. И дальше уже внутри аппаратной части телескопа находится третье зеркало, это трехзеркальный телескоп. Ну и будут настраиваться все четыре основных прибора, которые будут с этим будут анализировать собранный свет и будут получать инфракрасные изображения, инфракрасные спектры. И такие, особенно вот меня это интересует, изображения далеких звезд, где сама звезда будет специальным экраном закрыта, и мы попробуем увидеть близкие окрестности у этих ярких звезд, там в этих окрестностях обнаружить новые планеты и изучить уже обнаруженные там планеты косвенными методами, чтобы понять, из чего состоят их атмосферы. Именно это одна из задач телескопа Джеймс Уэбб – изучать атмосферы экзопланет. И вот сейчас, именно в эти дни, идет настройка основных приборов, которые будут этим заниматься. Сейчас мы ожидаем 23 января. Именно в этот день телескоп достигнет точки L2, но он не в точке будет работать, а будет курсировать вокруг этой точки, по такой гало-орбите. Когда он выйдет на нее, уже, собственно, работа астродинамиков заканчивается, и начинается работа астрономов, настройка телескопа, и мы будем ждать первого света, то есть первых реальных фотографий, полученных этим телескопом. Я думаю, это произойдет в ближайшие месяцы, может быть, в июне или июле, и мы обязательно вам расскажем о первой работе Джеймса Уэбба.
Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
Астрономы выяснили, что наша галактика поглотила другую под названием «Гайя колбаса Энцелад».
В космосе работает уже немало телескопов. И, кстати говоря, в том месте, где будет работать телескоп Джеймс Уэбб, уже находится другой замечательный космический аппарат «Гайя». Это тоже телескоп, но специального назначения – астрометрический. Его задача – точные положения и движения звезд измерять. Для этого на его борту находятся два телескопа, работающих синхронно и получающих одновременно две фотографии небесных тел в разных частях небесной сферы расположенных, совмещающих их и таким образом измеряющих взаимное расстояние. Телескоп Гайя работает уже несколько лет, и у нас накопилось довольно много данных о точном положении звезд на небе. А звезды меняют свое положение, они движутся, они в постоянном движении, и уже по этим многолетним измерениям удается понять, куда именно и с какой скоростью движутся звезды. Так вот, опираясь на эти данные, астрономы начали изучать движение далеких звездных скоплений, шаровых скоплений. Шаровое скопление – это группа из сотен тысяч, иногда из миллиона даже звезд, родившихся очень давно и до сих пор сохраняющих взаимное положение. Они в одной группе летят по галактике, И раньше мы не могли узнать точно, с какой скоростью и куда они движутся. Мы могли измерить только их скорость вдоль луча зрения, используя эффект Доплера. А теперь с появлением телескопа Гайя можем понять, как поперек луча зрения они движутся. И таким образом, сложив две скорости, получить точное представление о пространственной скорости этих скоплений. Так вот, группа астрономов измерила движение самых далеких шаровых скоплений и поняла, что многие из них движутся в направлении, противоположном общему вращению нашей звездной системы, галактики. Очевидно, они не могли родиться в нашей галактике, если движутся в противоположном направлении. Они пришельцы. И сегодня взгляд на эти скопления таков. Они не просто пришли каждое само по себе, они пришли в составе другой галактики, которая была захвачена и поглощена нашей. Та другая приблизилась к нашей очень давно, порядка 10 миллиардов лет назад, то есть в период молодости и нашей галактики, и той, которую мы проглотили. Она была меньше нашей галактики, особенно мало там было звезд и звездных скоплений, но довольно много темного вещества, темной материи, которая вошла в состав темного гало нашей галактики. И звезды, и звездные скопления, той, которую мы поглотили, тоже вошли в состав нашей галактики, но движутся туда, куда она летела. А летела она в направлении, противоположном общему вращению нашей звездной системы. И до сих пор многие из этих звездных скоплений и отдельных звезд сохраняют свое движение, и теперь мы выясняем, в каком именно направлении и как они движутся. Надо сказать, любая большая галактика является захватчиком мелких объектов. Это называется галактический каннибализм. Ну, каннибалы – это те, кто едят людей себе подобных. Так вот, галактики едят себе подобных других галактик меньшего размера. Иногда встречаются две похожих друг на друга, и тогда они просто сливаются, и непонятно, кто кого съел. Но наша гигантская галактика сейчас окружена более мелкими спутниками и время от времени поглощает их. Самый большой из этих спутников, так и называется, Большое Магелланово облако. И через несколько миллиардов лет, скорее всего, оно тоже будет поглощено нашей галактикой. Но теперь мы узнаем о прошлых поеданиях, о прошлых эпизодах галактического каннибализма и можем восстановить картину того, как формировалась наша гигантская система звезд, как она поглощала своих соседей или случайно пролетающих мимо и сблизившихся с собой галактик и становилась все более крупной, такой, как мы ее знаем сегодня. Каждому новообнаруженному, даже теоретически, объекту принято давать какое-то условное название, ну, чтобы потом не путать его с другими. Так вот, этому предполагаемому объекту, этой давно существовавшей и съеденной нашей звездной системой галактики, дали такое предварительное имя – Гайя Колбаса Энцелад. Почему? Ну, Гайя понятно почему. Именно космический телескоп Гайя позволил ее обнаружить. Ну, в мифологии Энцелад был сыном богини Гаи, Геи, поэтому так прилепилось имя. Ну, было главное тело и его сопровождающее, да? А при чем тут колбаса? Дело в том, что на экране компьютера, когда мы восстанавливаем движение вот этих объектов по их собственному перемещению на небе, они вытягиваются в такую дынеобразную, сарделькообразную или колбасообразную, я бы сказал, сарделькообразную форму. Ну и вот сосыч по-английски дали такое прозвище этим объектам, группе этих звездных скоплений, которые намекают нам о существовании той галактики. Колбаска, колбаска, Гайя, колбаска, Энцелад.
Ученые выяснили, откуда на Луне дом.
Ровно 3 года тому назад на обратной стороне Луны впервые опустился космический аппарат. Это китайский зонд Чанге-4. В его составе небольшой луноход, который медленно перемещается по поверхности обратной стороны Луны. Это замечательный эксперимент. Я поздравляю китайских коллег еще и потому, что первый китайский луноход недолго проработал на видимой стороне Луны и довольно быстро испортился. А уже второй 3 года Без проблем. Работает на обратной стороне Луны. Правда, прошел он небольшое расстояние, около километра. Но так это не гоночный автомобиль, это научный прибор. И он работает 3 года, пережил уже несколько десятков лунных дней и ночей, особенно холодных ночей. И, как видите, жив-здоров и продолжает свою научную службу. Так вот, недавно с помощью его фотокамер была сделана удивительная фотография. Ее назвали «Лунный дом». Действительно, на горизонте какой-то квадратный предмет обнаружился, издалека похожий на такой вот современный дом с плоской крышей. Это вызвало довольно большой резонанс в интернете, и все были заинтересованы, что же это там такое, может быть, искусственное образование, какой-то реально научный предмет, оставленный нашими братьями по разуму там, или помните, в фильме «Одиссея» 2001 года, там сначала на Земле наши далекие предки, а потом и на Луне мы сами нашли такие квадратные обелиски, оставленные нам далекими и более развитыми братьями по разуму. Конечно, все сразу вспомнили, ага, на Луне тоже найден такой квадратный предмет, и надо было, конечно, проверить эту гипотезу. И Юйту потихонечку к нему отправился. И, наконец, буквально на днях дополз. И сфотографировал. Оказалось, ползти было недалеко. Предмет оказался рядом с ним и совсем небольшой. Булыжник. Обычный лунный булыжник. Дело в том, что на Луне очень трудно определять расстояние, ведь там нет атмосферы. И вот этого нашего интуитивного такого метода определения расстояния, потому насколько резко выглядит объект, на Луне этот метод не работает. Объект может быть резко изображен на фотографии, а при этом быть совсем либо у вас под носом, либо очень далеко на расстоянии 1,5-2 километров, а до лунного горизонта обычно именно 2 километра. Так вот, думали, что он у горизонта и очень большой, а он оказался совсем рядом, и на валу небольшого кратера располагался такой вот камушек, булыжник. Но любопытно, что, сфотографировав его с близкого расстояния, мы увидели, что он похож на такого кролика маленького, который так прижался и грызет какую-то морковку. И ему тоже дали по-китайски название «Лунный кролик». Дело в том, что имя самого лунохода Юйту переводится как «Лунный заяц». Ну, это древняя китайская легенда о том, что внешний вид Луны для невооруженного глаза напоминает какого-то зайчика. А это теперь лунный кролик, так сказать, его тезка или собрат. Ну, тем не менее, открытие довольно интересное. Дело в том, что Луна посыпана таким вторичным материалом, реголитом. Это мелко раздробленное вещество, пыль, по сути. Пыль, оставшаяся от падения метеоритов, от дробления вещества лунного. А камень – это гораздо более интересное для науки, для геологии, для лунной геологии находка. Камень внутри себя сохраняет старые породы, древние породы. И некоторые открытия делаются в исследованиях Луны именно потому, что в наши руки попадает не мелкая лунная пыль, не реголит, а булыжники, а камни. И даже когда они не попадают в наши руки, а только остаются на Луне, их можно исследовать и сделать интересные выводы.
В лунном грунте обнаружили воду.
Лунные камни. Почему они так интересны для геологии Луны? Дело в том, что камни, как правило, выброшены в результате либо вулканических извержений, либо падения астероидов на лунную поверхность, выброшены из недр, из-под вот этого вот слоя реголита, который, в общем-то, хорошо изучен и покрывает толстым слоем такой спекшейся пыли всю лунную поверхность. А геологам всегда хочется копнуть вглубь, посмотреть, что там, где настоящие коренные породы. Оказалось, что это возможно. Хотя единственные камни, которые были доставлены с Луны, это заслуга астронавтов эпохи 70-х, когда на Луну летали экспедиции Аполло. Ну, это уже все изучено и все выводы сделаны. Но и в наше время, даже не привозя с Луны камни, можно изучить их прямо там на Луне. И вот, несколько месяцев назад с Луны на Землю были доставлены образцы лунного реголита. Это сделал китайский аппарат Чанге-5. Он сел на Луну, он пробурил не очень глубоко, на несколько десятков сантиметров грунт, набрал примерно 1,5 килограмма грунта, запечатал его в капсулу, Она взлетела на лунную, окололунную орбиту, там переложила эту капсулу в ждущий ее космический аппарат, и он отправился к Земле. И китайские, а вслед за ним, за ними и другие ученые Земли получили возможность исследовать новую порцию лунного реголита. Ее исследуют, это очень интересно, но посадочная платформа Чанге-5 остается на месте своего прелунения и продолжает научную работу. И там довольно мощные приборы. И, оглядевшись вокруг, они увидели валун, такой вот лунный булыжник, который явно отличается от окружающего реголита и представляет большой интерес для лунных геологов. Его исследовали дистанционно с помощью спектрографа. И оказалось, что в реголите, то есть, грубо говоря, в лунной пыли, есть определенное количество атомов воды, H2O, но в этом камне их заметно больше. А откуда вода в лунном грунте? Дело в том, что в реголите, покрывающем верхний слой Луны, как правило, это уже практически не обсуждается, это факт научный, вода рождается благодаря тому, что лунная поверхность все время обстреливается солнечным ветром. Солнечный ветер – это плазма, разреженный газ, а по сути отдельные атомы, летящие от Солнца во всех направлениях и попадающие на поверхность Луны. Состоят они, как правило, из атомов водорода, а точнее говоря, из ядер этих атомов, то есть из протонов. Протоны внедряются в поверхность Луны, находят там атомы кислорода, их много. Все минеральные вещества, они практически из окислов состоят. Окислы всегда это кислород, связанный с другими атомами, с атомами металлов. Так вот, найдя атом кислорода, протон к нему присоединяется, один протон, второй протон, что получается? H2O, то есть молекула воды. И таким образом, за счет обстрела лунной поверхности атомами водорода, ядрами атомов водорода, получается вода, которая в верхнем слое лунного грунта в небольшом количестве присутствует. Но оказалось, что в этом камне, в этом валуне, ее заметно больше. Откуда она там взялась? Сам валун был выброшен каким-то процессом из лунных недр. Значит, там, в лунных недрах, есть отдельный, другой источник воды. Источник, не связанный с солнечным ветром. Это очень интересно и может быть перспективно. Раньше мы считали, что вода на Луне может быть либо от солнечного ветра, либо от падающих на Луну комет. Они тоже ледяные. Но теперь есть возможность поковырять Луну внутри и посмотреть, нет ли там собственных внутренних источников воды.
Астрофизики выяснили, как мы оказались внутри пузыря.
Недавно в международном журнале Astrophysical Journal вышла статья о том, что астрономы подтвердили, наша Солнечная система находится внутри пузыря. Что это за пузырь? Дело в том, что в диске нашей галактики все время рождаются новые звезды. Среди них иногда попадаются очень массивные. Век их недолог, и жизнь кончается мощным взрывом сверхновой. А поскольку звезды, как правило, рождаются коллективно, в одном месте сразу много звезд, ну, достаточно привести пример туманности Ориона, она у нас перед глазами, мы ее даже невооруженным глазом видим, а в бинокль совсем хорошо, а в телескоп еще лучше. Это место, где буквально за последние сотни тысяч лет родились тысячи новых звезд. Среди них несколько десятков массивных, и они уже на наших глазах заканчивают свою жизнь, и одна за другой взрываются, как сверхновые. Некоторые уже взорвались, некоторые в ближайшее время. К чему это приводит? Такие вот массовые взрывы сверхновых разрушают материнское газовое облако, в котором родились звезды, расталкивают его вещество, и, используя это вещество как ковш грейдера или бульдозера, расталкивают и остальное межзвездное вещество, разреженный газ, и изгоняют его из того места, где родились, а потом взорвались эти звезды. Получается место, которое на несколько десятков миллионов лет освобождается от межзвездной среды. Почти освобождается. Оно как пузырь выглядит, или как воздушный шарик. Тонкая, плотная газовая оболочка, внутри которой разреженный горячий газ, остаток взрыва сверхновых звезд. Оказалось, что наша Солнечная система несколько миллионов лет назад, перемещаясь по галактике, въехала в такой пузырь. Наверняка это не первое такое происшествие в жизни нашей Солнечной системы, поскольку этими пузырями заполнена примерно половина галактического диска. Солнечная система время от времени въезжает в такие пузыри. Но это практически мало отражается на жизни, вообще никак не отражается на жизни планет и слегка отражается на периферии нашей Солнечной системы, на той области, где солнечный ветер, плазма, улетающая с поверхности Солнца, встречается с межзвездным веществом. Так называемая гелиосфера, заполненная солнечным ветром. Она то немножко раздувается, когда вокруг нет сопротивления, то немножечко сжимается, когда Солнечная система попадает в область плотной межзвездной среды. Сейчас мы в пузыре, вокруг нас почти пустота. Это значит, что гелиосфера немножечко расширилась, раздулась. До ее границы уже добрались несколько космических зондов, два «Пионера», два «Вояджера». Сейчас сюда New Horizons держит путь, тоже доберется через несколько лет. И мы таким образом понимаем, что Солнечная система немножечко дышит в такт того, как она перемещается из плотных областей галактики в менее плотные. Сегодня мы почти в центре гигантского пузыря. А что же происходит с тем веществом, которое сверхновые звезды своими взрывами изгнали из этой области? Оно уплотняется, оно расширяется, и в этом уплотненном газе начинают рождаться новые поколения звезд. Говорят, стимулированное звездообразование. Звезды старого поколения в результате своей смерти стимулируют рождение новых поколений звезд рядом с собой. И мы действительно окружены несколькими областями современного звездообразования, которые как раз и сложились благодаря вот этому пузырю. И наиболее яркие звезды, кстати говоря, или почти все яркие звезды на нашем небосклоне принадлежат этим областям звездообразования, так называемый пояс Гулда, пояс ярких звезд, пересекающий наш небосвод. Он как раз и отражает положение стенок того горячего пузыря, внутри которого мы сегодня находимся. Через несколько миллионов лет мы выйдем из него и продолжим свое путешествие по галактике.
Обнаружена экзолуна размером намного больше Земли.
Уже четверть века, начиная с 1995 года, астрономы регулярно открывают планеты у других звезд – экзопланеты. К сегодняшнему дню их надежно обнаружено около 5000, и примерно столько же находится в процессе рассмотрения, то есть недостаточно еще подтверждено их существование, но, скорее всего, и оно тоже подтвердится. Таким образом, тысячи планет обнаружены за пределами нашей Солнечной системы. А что же спутники? У наших планет, как правило, есть спутники. У Земли есть Луна, у Юпитера целый набор лун, у Сатурна, у Урана, у Нептуна, у всех больших планет есть коллекции их спутников. А как обстоят дела у экзопланет? Конечно, спутник обнаружить намного сложнее, чем саму планету. Да и планету-то не так легко, а маленький спутник рядом с ней почти невозможно, если он маленький. А если он большой? Но большой спутник может быть только у очень большой планеты. Так и оказалось. На днях нашли спутник у очень большой экзопланеты. Она вдвое больше нашего Юпитера по массе, вдвое больше по размеру. И, естественно, спутник у нее оказался тоже очень крупным. Он больше нашего земного шара. То есть это маленькая планета рядом с большой планетой. И вот что я должен сказать. А в нашей Солнечной системе почему мы так снисходительно относимся к понятию спутник? Ах, это спутник, это не планета. Но давайте посмотрим на Луну, на Галилеевы спутники Юпитера, Ио, Европа, Ганимед, Каллисто, на спутники Сатурна, среди которых есть Титан, гигантский спутник с плотной атмосферой, ничем не отличающийся по своим физическим свойствам, по размеру, по массе от таких планет, как, например, Меркурий. Но, пожалуй, он даже более планета, чем Меркурий, поскольку у Титана своя мощная атмосфера. Это натуральная, совершенно самостоятельная планета, но она попала в гравитационный плен к еще более массивной, к Сатурну. Также и Галилеевы спутники Ио, Европа, Ганимеда, Каллисто – полноценные планеты, попавшие в зависимость от более массивной. Да и Луна наша тоже ничем не хуже. Она натуральная планета, у нее сферическая форма, сложное строение недр, геологическая история своя. То есть она была бы планетой, если бы Земля не присвоила ее себе и не придерживала рядом с собой. Такая же история, конечно, и у планет экзопроисхождения, у далеких планет – других звезд. Рядом с ними луны могут быть вполне планетообразными, даже превосходить нашу Землю, как оказалось, по размеру и по массе. Есть мысль, и я думаю, не мне первому она приходит в голову, назвать новую группу небесных тел планетами-спутниками. С одной стороны, они планеты. Если бы они жили сами по себе, они ничем не отличаются по своим внутренним физическим свойствам от нормальных планет. Но они оказались в зависимости от более крупного тела и движутся рядом с ним. С одной стороны, это планеты, с другой – спутники более массивных планет. Так же точно, как в 2006 году мы выделили новую группу объектов, назвали их планетами-карликами, Плутона и ему подобные, также, наверное, есть смысл и в нашей Солнечной системе, и в других планетных системах выделять новые группы тел, называя их планетами-спутниками, и относиться к ним как к полноценным планетам и изучать их так, как этого требует планетология, то есть с помощью планетных методов и историю восстанавливать, и эволюцию этих тел как полноценных планет. Планеты-спутники ничем не хуже других планет. Вот это и было то новое, что за последнюю неделю мы узнали об устройстве Вселенной. Конечно, не все. Я рассказал вам только сливки, а под ними еще огромный объем новых фактов. Знакомьтесь с ними, это интересно.
Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.